Романова, глава фонда «Русь сидящая», журналист, с нами на прямой связи. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Я хочу начать с новости. Олег Кашин ее опубликовал со ссылкой на телеграм-канал ВЧК ОГПУ. И вот что он пишет. В Москве задержана правая рука олигарха Аркадия Ротенберга Константин Махов. И для детализации отмечу, он является председателем совета директоров ООО «Русхим Альянс», генеральным директором УК ОС ППТ «Услуга», ну и Национальной газовой группы Балтийского химического комплекса и много-много другого. И здесь мы снова подходим к теме, которую с вами уже обсуждали. Илья Трабер был первой ласточкой в этой истории. Вообще, клан Ротенбергов один из самых влиятельных в путинской вертикали. Что происходит?
Это не первая ласточка. Первой ласточкой был Роман Старовой, я напомню, министр транспорта. Это клан Ротенберга, в чистом виде клан Ротенберга. Я напомню, что он... Так, пропускаю слово. Покинул этот мир добровольно, вроде как добровольно, прошлой осенью, после того, как у него было возбуждено уголовное дело. Уголовное дело было связано с Курском, но министр транспорта такая величина, что, в общем, такой пустяк ему бы простили, тем более, что он ротенберговский. Ну и я опять же напомню, что олигархов сейчас не то чтобы сажают кучами, сажают. Давайте вспомним Русагра, например, с полным раскулачиванием. И давайте вспомним еще дела, которые не кончились посадкой. Например, Уральское золото и много-много-много чего еще. Конечно, Илья Трабер пока в этой коллекции звезда, безусловно. Но мы с вами ровно об этом и говорили. Пришли за Трабером, придут за остальными. Вот ровно это и происходит. Происходит и везде. Происходит в судейском корпусе. Ростовские суды полностью раскулачили, почистили. Кубанские суды полностью раскулачили, почистили. И дошло дело до Верховного суда, там Виктор Мамотов. Адыгейские суды во главе с Верховным судом, моим любимцем, товарищем Траховым, полностью почистили. Много где это идет. И, конечно, это не борьба с коррупцией ни одного раза. Знаете, государство, безусловно, ищет деньги. И когда мы с вами говорим, что... А это, кстати говоря, горячая тема, нынешняя горячая тема, потому что у очень многих эмигрировавших и активистов, и неактивистов тоже, например, там театральных деятелей, писателей, буквально на днях заблокировали все счета России, в России арестовали квартиры без включения их в список террористов-экстремистов. Это было отдельное заседание какой-то межведомственной комиссии по тому-сему, и без включения в список террористов-экстремистов у людей арестовано все. Причем речь идет на вчерашний день о десятках человек, а так как сегодня обратились новые десятки, я думаю, что уже о сотнях.
Когда речь заходит о блокировках, мы уже привыкли, что обычные VPN перестают работать. То на мобильном не тянет, то после очередного обновления фильтров все падает. А в дни массовых атак вообще остаешься без интернета. Но есть решение, которое работает принципиально по-другому. Skip VPN использует уникальную архитектуру, при которой его трафик для операторов и систем фильтрации выглядит как обычное обращение к крупному легитимному сервису. Чтобы его заблокировать, придется заблокировать сервис, без которого для большинства пользователей интернет перестает нормально работать, а это невозможно. Поэтому Skip стабильно работает даже там, где все остальные падают. Он обходит и белые списки, и глушилки на мобильном и домашнем интернете. Есть удобный сплит-туннелинг. Банки и маркетплейсы идут напрямую, без признаков VPN, в Telegram, YouTube и других сервисах через защищенное соединение. Плюс он работает без сбоев. На всех операторах, на роутере, для всей семьи, и протоколы обновляются автоматически. Более 470 VPN уже заблокировали в России. Skip продолжает работать. Если ваш текущий VPN уже начал подводить, самое время попробовать то, что сделали правильно с самого начала. Переходите в бот Skip.net бот и активируйте 3 дня пробного доступа. Ссылка в описании.
Репрессия. И а кто сказал, что репрессия только против врагов политических? Против друзей тоже. Которые сегодня друзья, а завтра нет. Мало ли кто что сказал, мало ли кто чего не додал, не доздал. Не доздал в какой-нибудь фонд или что-нибудь еще. Или заподозрил в лояльность, не в лояльности. Потому что ну, у Путина паранойя-то увеличивается. И у этой паранойи, надо сказать, есть абсолютно железобетонные причины для этой паранойи. Ну, он ведет войну. Он ведет войну абсолютно, которая никому не нравится, совершенно никому не нужную. Хорошо, возьмем олигархов, невыгодную и так далее, и так далее, и так далее. Причин тому много. То есть и нехватка денег в бюджете, и нелояльность, даже подозрение нелояльности. Ну или хотя бы пресловутая борьба башен. Да? Взяли из одного клана, взяли из другого клана. То есть водяное перемирие давным-давно нарушено. Ну, смотрите, водяное перемирие было до войны, в общем, понятное. Вы сдаете, население сдает права человека, население не лезет в политику, население не выходит на митинги, население не протестует, а за это вам стабильность. Стабильность, патриарши, тыквенная лата пресловутая и крестовскую вышивку. А олигархам то же самое, да, вот у вас санкции, вас не пускают, но здесь зато Путин гарант вашей жизни, вашей свободы, вашего имущества, и продолжаете грабить награбленное. Это было до войны. В войну эта ситуация изменилась. И выяснилось, что когда у тебя отнимают права человека, у тебя отнимают, например, также и бензин, например. И совершенно некому протестовать и некому ничего сказать. У вас отнимают ваших мужчин, и не только мужчин, собственно, и женщины тоже. Вот вчера женщины-заключенные жаловались, что их завербовали, а потом сказали, что их потом после войны снова отправят в лагеря. Ну да, незаконно, даже по нынешним законам несправедливо. А, простите, а как вы хотели-то? Так и будет, конечно. Причем, опять же, это касательно только женщин и мужчин. Сейчас, когда вот в Минусинске заложили, что называется, торжественно, с митингом-концертом, первый камень новой минусинской тюрьмы, семиэтажной, кленово-дубовой, невозможно какой, так там было сказано просто, причем уполномоченным правам человека местным, красноярским, что вот какая строится тюрьма, потому что СВО же закончится, ну вот, добро пожаловать в новую красивую тюрьму. Ну да, все идет по плану.
А вот этот высший уровень, потому что, ну хорошо, когда мы говорим о Машковиче, например, человек из списка Forbes, миллиардер, все дела, Росагрон, ну это все-таки не ближний круг. А Ротенберги – это самый ближний круг. А получается, что эта гидра репрессий уже добирается до этих ребят, которые, казалось бы, и есть хозяева этой жизни в России.
Да, конечно. Трабер был, я бы сказала, первой жирной ласточкой. Жирной. Но если брать ласточек потоньше, то, ну да, то все-таки это Старовойт, все-таки это губернаторы – причем губернаторы посаженные, раскулаченные и раскулаченная олигархия, они же все себя били пятком в грудь и говорили, что ну, мы же путинские, мы же свои. Конечно, ну да, а иначе ты до губернатора не доберешься. Так все и будет.
Так и. Почему Ротенберги под ударом?
Я думаю, что все-таки речь идет... Смотрите, все-таки Трабер, Ротенберги... Помимо того, что они птенцы одного гнезда Петрова, да, и из одних лет с Путиным, я бы все-таки, если к Траберу у меня есть подозрение, что он что-то сболтнул не то, да, будучи, так сказать, на старости лет сойдя с ума, что, кажется, так оно и есть. Ну, то есть это одна из версий, то есть это не факт, что это она, но есть причины так думать. То с Ротенбергами-то нет. А сразу вырисовывается, во-первых, регион. Они не только птенцы гнезда Петрова, там еще и бизнес. Портовый, инфраструктурный, логистический и дорожный. Что у Трабера, что у Ротенбергов, дорожное строительство. Причем и в Крыму, и в Ленинградской области, вообще на северо-западе. Чьи-то интересы, чьи? Не знаю, сейчас не видно. Сейчас не видно. Я-то как раз думала, я посмотрела, когда взяли траббера, я посмотрела, кому досталось портовое хозяйство там же, в том же регионе, братьев Магомедовых, которых посадили уж лет 6 назад, ну, за то, что они медведевские и вообще, когда медведевских чистили. А досталось двум компаниям, Ротенбергам и Транснефти. Транснефть – это чекисты. Ротенберги – это Ротенберги. Ну, значит, чекисты. Все, вычеркиваем лишнее. Вот лишнее Ротенберги.
А обрушение клана Ротенбергов открывает какие перспективы? То есть, если мы смотрим на чекистов, которые, видимо, все-таки там свои щупальца как-то еще куда-то проскальзывают у них, получается, это же просто жирный кусок. Это там от Крымского моста пресловутого до всей инфраструктуры дорожной в Российской Федерации.
Ну, во-первых, Ротенберги это еще поборются, я так думаю. Во-первых, они к этому готовы. Во-вторых, Ротенберги все-таки это очень большой кабан. Это очень большой кабан, которого надо очень долго валить. Это даже стад кабанов. Там Ротенберг не один, а как минимум трое. Кольчаки, наверное, нет, у них свой кусок есть. Да, это ФСБ. И если учесть, что ну, траббер – это ФСБ, Магомедова – это ФСБ, чекисты – это ФСБ, надо сказать, что и Машкович – это ФСБ. Там ФСБ чистой воды, потому что Русагро отошло Дмитрию Патрушеву. Собственно, он хотел, и он его, в общем, получил. Огромный холдинг. Смогут ли они с этим управляться? Неважно, да, вот в данный момент неважно. Я думаю, что не смогут. Но, как обычно, не смогут. Они умеют сажать и отнимать, а управлять они ничем не умеют. Ну да, будут дальше отнимать, будут отнимать дальше. И я думаю, что здесь вот такие аресты, они, конечно, тоже без Путина не обходятся. Путин принял решение не жалеть никого. Ну, дальше вопрос к Владимиру Владимировичу, если сможет.
А Сечин, он к каким кланам сейчас относится? Потому что мы говорили с Борисом Оранштейном, вообще со специалистами по нефтянке. Многие считают, что Сечин может стать бенефициаром вот этой истории с горящими НПЗ, потому что он может поглотить еще маленькие там заправки, ну, их огромное количество, нефтяные компании и так далее. А вот Игорь Сечин сейчас усиливается на фоне этой борьбы кланов? И к каким кланам он относится?
Ну, во-первых, Игорь Сечин относится все-таки, если уж брать укрупненные кланы, совсем укрупненные, то клан чекистов. И, конечно, он отдельно стоящая фигура, но вот если его куда-то прислонять, то он идет туда. Ну, давайте так, клан Ротенбергов – это клан торгашей. Да? Клан Ковальчуков – это медиа, это доступ к Путину, это резиденции. Это вот путинский зиндан, да, такой вот, путинская барокамера. Тимченко что-то давно не видно, не слышно. Клан Кириенко, клан администрации, да, клан методологов. Клан, который связан не то чтобы с выборами, а с электоральными мероприятиями, да. И есть клан конкретно силовиков, у которых сейчас, естественно, так получилось, пальма первенства. И времена нелегкие, а когда нелегкие времена, совсем нелегкие, ну, естественно, берут вверх силовики. Родина в опасности. Родина в опасности, а уж, знаете, когда родина в опасности, клан торгашей обычно первый идет под нож. Давайте вспомним, что делали с Неппанами. Ротенберг – это Неппаны. Ну и вот.
А ковальчаки, они в этом смысле, это же такая обслуга в каком-то смысле Владимира Путина, тоже могут теоретически пойти под раздачу. Но у них есть Алина, которая, судя по всему, под их, ну как это сказать, не контролем, под опекой, да, ее поставили там во главе медиагруппы национальной и так далее. То есть Алина – это ценный ресурс в этой всей истории?
Ценнейший. Алина – ценнейший ресурс, но у Ковальчуков есть, я бы сказала, два ресурса. Помимо Алины есть еще бункер. Да, то есть вот бункер и Алина. Вот это Ковальчуки. Знаете, есть, мне очень нравится нынешняя пословица-поговорка со ссылкой на Бисмарка. Как говорил Отто фон Бисмарк, кто владеет малой такмачкой, тот владеет миром. Собственно, к Алине Маратовне тоже относится, естественно.
То есть получается, что у Путина есть привязанность. То есть он не совсем в этом смысле такой холодный человек, не эмпатичный человек.
Я не думаю, что дело только в Алине. Все-таки Алина мать двоих детей. Причем, что характерно, мальчиков. А Владимир Путин – мизогин, мизогинович, мизогинов, конечно.
Про электоральные мероприятия, вот это уже Кириенко и компания, методологи, здесь происходит очень интересная вещь. Например, как выяснили наши коллеги, что Рамзан Кадыров впервые не возглавит в Чечне Единую Россию. И вообще там целые такие перетрубации в этом списке главной политической партии. Возьму, конечно, это в кавычки, это не партия, не политическая, но тем не менее. Что происходит в этом сегменте и что вообще, понятно ли вам некая электоральная политика сейчас Кремля?
Ну, вы знаете, я сейчас с интересом, который я в себе подталкиваю, не знаю, втыкаю в себя иголки просто, наблюдаю за списком Единой России, за съездом Единой России. Ну, там, конечно, красиво был Путин на облаке, отплывающий от Единой России. И этот список, куда впервые не вошел там Медведев, куда, конечно же, не вошел Шойгу. И я слушала у вас Аббаса Галямова, да, конечно, конечно. Я слушаю и думаю, ну, почему мне надо заставлять себя думать, что это важно? Сегодня я внимательно изучала съезд партии «Новые люди», куда внезапно включен рэпер Гуф. Сказала бы я с неоднозначной репутацией, который даже не смог, собственно, выйти на вручение ему партийного билета, как я понимаю, потому что он все-таки имеет одну напламенную страсть, от которой не может избавиться, и его появление было невозможным. И вот сейчас Кадыров, которого нет, так же, как нет и многих в центральном списке «Единой России», Наверное, у меня маленькие иголки. Надо втыкать побольше иголок, чтобы доказать себе хотя бы, а потом уже и вам, что это важно. Но мне кажется, всем настолько пофиг, что даже Кадырову пофиг.
А Путину не пофиг? Учитывая, что, ну, как считается, может быть, это такая мистификация, но тем не менее, что он человек, которому нужны ритуалы. Вот ему важно, чтобы ритуалы соблюдались. Да,
и именно поэтому, кстати говоря, Путин беспартийный у нас, я напомню просто, что Путин беспартийный, и он стал лицом Единой России с очень странным слоганом, да, Путин на минималках, да.
Путин на минималках, да. Минимальный максимум, что такое там было за Путина, да, причем за латинское, да.
Путин на минималках, там, наверное, самое простое, что можно по этому поводу сказать. Ну, слушайте, это много объясняет. Если лицо Единой России Путин, другие лица, на самом деле, вот другие лица мощные, или вдруг, если вдруг появится какое-нибудь симпатичное лицо, да, зачем они нужны? Нет, а давайте убирать их от Путина. Вот одно лицо. Есть лицо, есть партия, есть Россия. Нет лица, нет партии, нет России. Не нами сказано, сказано Володиным, да, нет Путина, нет России. А все остальные не нужны. Помните же времена, когда составляли списки Единой России, где были врачи, учителя, где был герой ковидного процесса, ковидного периода, доктор Проценко?
Клиника где, в коммунарке,
где сейчас, да. Где сейчас эти доктора, где сейчас вот эти вот гуманитарии, никого нет, даже какого-нибудь генерала, да, какого-нибудь притащите, даже и генералов нет. Зачем? Путин, а дальше болото. А Рамзан Ахматович, ой, фишку сечет, Рамзан Ахматович главный флюгер страны.
И какие выводы можно сделать по его поведению? А вот сейчас и по его, и по сыну его, который, кстати, тут попало в видео по встречке на скорость 50 километров, кажется, после ДТП, который он пережил. Он там несется и демонстрирует.
Мне кажется, что с сыном у него все будет хорошо, и если вдруг найдется кто-нибудь, кто по этому поводу возбудится, какой-нибудь, не знаю, чайный следователь, или наоборот, следователь по договору, что ты давай попробуешь возбудить дело, а потом скажешь, нет, невозможно, все чисто, потому что это, например, специально сконструированная в ИИ, я не знаю, там, GPT-чате, история, наоборот, пропагандирующая правила дорожного движения. Мы же об этом говорим, и мы говорим, что так нельзя. Опять Адам Кадыров молодец. Опять молодец же. Во-первых, этого не было. Это все ИИ сгенерировано. Во-вторых, мы об этом говорим, что так нельзя. Мы запомнили, что так нельзя. Медаль. Нет, нужна медаль. Это мы пропустили зря совершенно. Надо медаль давать.
Это как у Теркина. Не нужен орден, согласен даже на медаль.
Ну, может быть, даже орден. Может быть, даже орден, потому что вот это вот большая пропагандистская история. Действительно, все теперь знают, как нельзя вести себя за рулем. Ну и Кадыров прекрасно знает, как вести себя за рулем республики. Не надо, раз лицо одно, Путин, вот пусть Путин и будет. Всегда можно объяснить. Ну, вообще-то Кадырову это вообще не надо быть первым лицом на выборах, 21-м лицом на выборах, никаким лицом ему быть не надо. В конце концов, он себя позиционирует не партийно, он себя позиционирует все-таки как такой негласный глава мусульман России, России и окрестностей. Я думаю, что, кстати говоря, и аресты среди муфтиев связаны именно с этим. Ему это партийное совершенно не нужно. Он всегда это может объяснить методологам, что я так понял, что лицо одно, чё ж я буду, а я же, извините, пожалуйста, популярный деятель международного рабочего движения, поэтому ну, зачем? Пусть будет Владимир Владимирович везде. У нас же тоже в Чечне. Проспект Путина, район Путина, университет Путина, главный билдинг имени Путина, скоро мечеть построена имени Путина. Ну все ж, мы же все сделали, отстаньте. Я думаю, у Кадырова вопросов-то не будет.
Про нарушение правил дорожного движения в этой политической истории. Герман Греф, он нарушил ПДД своим заявлением?
Герман Греф выразил озабоченность. Выразил озабоченность примерно как у ООН. Но он выразил озабоченность по делу. Не потому, что война – это плохо. А я напомню, что он как бы пожелал скорейшего окончания войны. Аккуратно, но пожелал. У него же предприятия, у него же компании крупные, у него, собственно, большая кредиторская задолженность перед ним. И он понимает прекрасно, он, собственно, выражает озабоченность, что предприятия должны работать, у них должен быть бензин, а не так, как сейчас, например, уже большие проблемы с доставкой свежего молока в магазины. Ну, или того, что можно назвать молочными продуктами. Это вещь спорная. И, конечно, у него банкротится предприятие, у него падает экономика, и, соответственно, у него уходят деньги, потому что предприятия не могут возвратить ему кредит. Вот какой-нибудь, например, Ярославский НПЗ, если он кредитуется в Сбере, а он наверняка кредитуется в Сбере, он может ему сейчас вернуть кредит? Нет, не может. Наверняка же Капотня НПЗ, наверняка же тоже кредитуется в Сбере. Не в Райффайзен же банке ему кредитоваться. А где же еще? Наверняка он не может сейчас вернуть ему кредит. Герман Греф осторожно интересуется. Алло, гараж. Там когда? Потому что кому война, кому мать родна, а мать родна не Грефу.
Ну тут еще параллельно. Население российское, судя по поступившим данным, активно обналичивает средства. И там какие-то безумные цифры уже звучат, что все больше и больше с каждой недели россияне снимают денег с банковских счетов.
Ну, знаете, я только не очень хорошо понимаю, зачем они это делают. То есть порыв мне понятен. Все-таки я тоже жила в России, бог знает сколько времени. 99% своей жизни я жила в России. И, ну, если бы я бы жила бы сейчас в России, я бы, конечно, снимала деньги с банковских счетов, не держала, держала бы там по минимуму. Но дальше я задаю вопросом, а в чем я их снимаю? В рублях? Куда я их дену? Бензина нет, квартиру покупать не лучшее время, машину покупать тем более не лучшее время, покупать мобильные телефоны про запас, так себе идея. Сниму-ка я доллары или евро? Ап! Не сниму. Но, может быть, сниму и поменяю. Может быть, сниму, я не знаю, куплю слиток золота на тезаврацию. Ну вот как-то так. Я бы куда-нибудь бы пыталась бы пристроить. Ну, конечно, я бы в банке бы не держала. Потому что все равно ходят слухи, что заморозят, что то, что все. А потом, не дай бог, что-нибудь не так скажешь, да? И тебя без включения в список экстремистов-террористов, без возбуждения уголовного дела заморозят, тебе счета арестуют. Дайте-ка я лучше сниму. Потому что непонятно совершенно, что бы ты говорил или не говорил, что бы ты делал или не делал. Вон смешной случай в Перми, когда блогерша кляла Израиль, израильскую военщину, а ее штрафовали как экстремистку за
фейки
российской армии. Да? Поэтому, ну, бог его знает, что со мной могут сделать. Поэтому снимал бы наличные, конечно. А вот что с ними делать? Вот вопрос. Это прям вопрос, который мне очень напоминает рассуждение моей бабушки в 88-89-м, которая тоже прекрасно понимала, что надо снимать деньги из сберкассы, надо забирать. А куда делать-то? Что купить-то?
Ну, это травма, ведь, опять же, многие помнят Советский Союз, и когда разваливался Советский Союз, вот эта девальвация, я помню, у моей бабушки тоже были деньги, они копили на что-то, сняли, произошло то, что произошло, купили пару рулонов обоев. Ну, в общем, на этом история закончилась. А это была достаточно серьезная сумма, там, по советским меркам. А, то есть, это же травма, она же никуда не ушла у людей. Лучше тогда держать эти деньги при себе. Если девальвируется, то хоть бумажки останутся, знаете, как это.
Ну, поэтому и снимают. Поэтому и снимают деньги, но хотя вот они все равно будут таять. Ну, вот смотрите, вы сказали, что у вас было, у меня было. А это называется... Если вас трамвай задавит, вы, конечно, вскрикнете. Раз задавит, два задавит, а потом привыкнете. В общем, мне кажется, что российское население привыкло.
А война, она становится фоном для российского населения? Или наоборот, она уже перестает быть фоном? Она становится чем-то очень осязаемым?
Да, вот как раз наоборот. Война становится осязаемым. Война из фона переходит в реальную жизнь. Причем, конечно, это вот удивительно. Война не стала фактором, влияющим на жизнь в момент начала, что называется, широкомасштабного наступления, широкомасштабной агрессии. Не стала. Она не стала, даже когда бомбили Москву. Она не стала, когда был налет на Питер. Она не стала при налете на Пермь или на Батуми. Она стала сейчас. Она стала вот удивительно бензиновой. Слушай, даже отключение интернета пережили. Все равно это была плохая погода, а не война. А вот бензин, никогда не знаешь, когда произойдет эта точка натяжения. Я вообще думала, что интернет будет. Нет, все-таки пережили интернет. А вот бензин, да. Бензин, если этот кризис будет не преодолен, а с чего это он будет преодолен? Да, я слышала, что срочно покупают в Казахстане, срочно покупают в Индии, идет помощь, идет бензин, но ведь это не решение проблемы, это же заливание бензином уже огня вспыхнувшего, и бензина-то больше не будет, потому что украинские беспилотники, да, они стараются все дальше. Ну и, конечно, вот мы сегодня ночью видели очень жесткий ответ, естественно, путинский, которого ждали, о котором Зеленский предупреждал. И вот это путинский ответ. Только в Киеве погибших 15 человек вот на сейчас. Я думаю, что если кто-то будет смотреть в записи, к сожалению, наверняка будет больше. И, знаете, я сегодня разговаривала с жителями Конотопа. Они говорят, ну вот у нас тоже пострадавшие, все, Конотоп. Это она вставить одно окно, окна полетели. Минимум $50, да, это вставить окно. И многие живут просто с фанерками, с ДСП в темноте, ну, потому что нет смысла. Нет смысла вставлять, вот ты ставишь окно, оно опять прилетит. И там, конечно, злость, раздражение, и это раздражение не выливается в то, что раз нас бомбят, раз отвечают, то давайте мы перестанем бомбить НПЗ. Нет, этого нет, конечно. Но, наверное, не у всех. Наверное, не у всех. На это Путин очень сильно рассчитывает, что украинцы возмутятся. Это всегда удары возмездия вот после этого. При всем при том, что я замечу, что все-таки Украина бомбит инфраструктуру, а Путин бьет по жилым домам.
Вот возвращаясь к теме интернета и НПЗ, и заправок, ну, то, что сейчас пришло в голову. У НПЗ нет VPN, то есть ты не можешь обойти эту проблему, то есть ты не можешь с помощью какого-то постановления найти, ну, можно где-то у кого-то купить, видимо, как это делали еще в советское время, там, по спекулятивной цене бензин. Но проблема, которая не решается, и которую нельзя решить вот так, обойдя специальный сервис.
Нет, нельзя решить. Эту проблему если это решить нельзя. И мне очень, знаете, мне понравился мемчик, который сейчас вот появился. Мне кажется, он очень точный. Не сколько смешной, сколько точный. То есть это продолжение очень старой шутки. И когда-нибудь из старой куртки я достану маску и улыбнусь, поправляя бронежилет, и теперь через запятую слезаю с лошади. Ну, вот как-то так, да. Я сегодня видела, как люди приспосабливаются в очередях. Человек явно уехал в отпуск, стоит в километровой очереди, снят откуда-то с высока или, скорее всего, с высокого этажа, стоит огромная очередь на заправку, огромная. И человек загорает на капоте автомобиля в плавках, то есть он уже подготовлен, то есть он явно куда-то собирался. И вот он, крем для загара, ну, вот такой отпуск, вот, так, вот, вот такие вот пляжные дни. Ну, а что? Вопрос, конечно, в том, насколько люди это снова готовы терпеть.
Политические убийства. Вот вопрос приходит от наших зрителей, потому что история с российским оппозиционным художником, карикатуристом Семен Скрипецкий, он был убит. Еще одна история. Тут, правда, до конца ничего не ясно. Давайте я так осторожно сформулирую. Григорий Нехорошев, смерть в Риге, предположительно отравился грибами. Полиция возбудила уголовное дело, будут проверять обстоятельства, хотя признаков насильственной смерти сейчас нет. Но это две очень, как мне кажется, важные истории, потому что Скрипецкий убит, там все понятно, уже идет расследование, но там убийство. Он в том числе выставлял в карикатурном свете там и Кадырова, и Путина, и многих других, и оппозиционера, кстати, тоже. Нехорошев — это вообще человек, который первым сообщил о связи Кабаевой с Путиным. Это газета «Московский корреспондент». Что сейчас в этом смысле происходит? Есть ли какое-то понимание, какой-то мониторинг активности вот этих российских служб, спецслужб за пределами России?
Ну, вы знаете, мониторингами занимаются обычно спецслужбы разных государств. Так как я живу в Германии, я слежу, собственно, за сообщениями БНД, и время от времени они появляются. Время от времени я вижу и мониторю суды. И вы знаете, нет такого месяца. У меня просто на радио «Голос Берлина» там выходит программа «Облака», она вот посвящена только этому. Вот только этому я все время мониторю. И у меня не бывает такого выпуска, такого месяца, а он час, да, чтобы мы не обсуждали вот именно это. Полиция арестовала очередных, я не знаю, четверых, пятерых, двоих граждан России и Германии, и Украины, и Армении с вербованными российскими спецслужбами, которые готовили диверсии там, диверсии здесь, а вот здесь диверсия случилась, обычно железная дорога, которая у нас умирает, правда, и без диверсии, но тем не менее. Вот там шпион, здесь шпион, причем это не репрессия, да, люди доказывают вот это все. И очень интересный судебный процесс сейчас заканчивается во Франкфурте на Майне. Там он еще чем интересен? Там судят двоих граждан Армении, которых завербовали российские спецслужбы для того, чтобы они следили за отставным, как сказано, отставным сотрудником спецслужб Украины, следили с целью его убийства дальнейшего. Ну вот их взяли, вот их судят. И почему еще очень интересен этот процесс? Потому что он какой-то стал таким политическим, и внезапно туда вызвали, для меня очень внезапно, следователя, который заявил на судебном процессе, рассказал о вербовке там российских заключенных в тюрьмах, о том, как мафия, как криминал, он говорил про Шакро Молодого, слились в экстазе с российской властью, и как это все криминализировалось, и насколько сейчас и случайные люди, а самое-то главное, в изобилии существующие криминальные группировки из СНГ, они могут быть любые, насколько они сейчас подвержены влиянием и вербовке российских спецслужб, что, собственно, и есть, разумеется. Конечно, это большая опасность. Я думаю, что мы все в большой опасности. Но паниковать-то не надо. Почему? Потому что, знаете, как, если посмотреть, если вы не умеете это делать, то лучше не надо, даже не пытайтесь. Но в Даркнете очень много объявлений, допустим, 10 тысяч долларов или 10 тысяч евро, например, такие суммы, предлагаются за то, чтобы сделать какую-нибудь гадость, из этого плеснуть зеленкой в какого-нибудь известного оппозиционного деятеля или активиста. Их много таких объявлений. Слушайте, если я их вижу, обычно это видят и спецслужбы государств, где все это происходит. И, ну, убийство по объявлению, ну, это уровень российских спецслужб. Хотя иногда у них вот получается.
Что дальше, как вы думаете? То есть можно ли, вот если смотрим на ситуацию из сегодняшнего дня, не в долгосрочной, даже не в среднесрочной перспективе, а в краткосрочной, то есть какие у вас ощущения? Что может быть?
Ну, вы знаете, время стремительно ускоряется. Это такая воронка. Вы знаете, на поле Маркт появилась ставка.
370 тысяч
долларов. $370 тысяч на то, что Путин куда-то денется, исчезнет, уйдет в отставку. Там, правда, было написано до 31 декабря 26 года. И меня сегодня спросил очень хороший знакомый юрист, очень серьезный, говорит, ну, а ты как к этой ставке относишься? И я ему честно сказала, говорит, знаешь, я настолько начала позволять себе, внутри себя эмоции, страсти, все такое, главное, чтобы наружу не выходило, никому, чтобы не мешать, что, конечно, я в это верю, раз вы спросили, то я отвечаю, а заодно я признаюсь, что хочу верить в Деда Мороза. Ну, вот это вот так. Рано или поздно это случится. Давайте верить, что до 31 декабря. Но в конце концов, это очень хорошее чувство. Вера – это прекрасное чувство. Хорошо, 31 декабря мы, может быть, будем немного разочарованы. Поставим себе новую дату. Человек поставил 370 тысяч долларов. 370 тысяч, ребят, это квартира в столице какой-нибудь европейской страны. В Берлине это квартира. В не самом плохом районе причем, да. И давайте в это верить. Если человек вот ставит квартиру в центре Берлина, давайте ему поможем. Ну, как-то я поддерживаю эту ставку.
Спасибо вам. Ольга Романова была с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего вам доброго.
Счастливо. До свидания.